Так мы продолжаем обсуждать десятую стадию учения о 16 каву, называемую воспитание. Воспитание предполагает, что наше умение пребывать в присутствии стало достаточно стабильным. Мы прояснили все сомнения и устранили основные препятствия, и оно длится непрерывно. Однако его нужно сделать гибким, научить искусству интеграции, то есть научиться объединяться. И десятая стадия – это искусство интеграции. Искусство интеграции означает, что мы можем привносить созерцательное присутствие в жизнь, в тело, в относительные ситуации. На стадии воспитания погруженность в присутствие наконец-то начинает нам приносить пользу в относительном смысле, как бы. Мы по-настоящему можем жить, исходя из него, и устранять наши страдания не только на психологическом уровне, но также в относительном измерении. И для того, чтобы показать принцип созерцательного присутствия и как оно может действовать в относительном измерении, на стадии воспитания часто даются наставления, как действовать в различных ситуациях на основе ведических принципов жизненной мудрости, максимов. Санскритские максимы используются в различных школах, особенно в философской школе Ньяи. И это образцы классической мудрости. И часто диспуты вели мудрецы, и для того, чтобы подтвердить какие-то свои положения, они использовали максимы. Иногда достаточно было упомянуть только или сделать соответствующую мудру, и все понимали, о чем идет речь. То есть максимы – это такие как бы архетипы, на которые, если указать, то каждому понятно. И применяя в жизни выводы санскритских максимов, мы как бы имеем такое магическое руководство, которое помогает разрешать разные ситуации, возникающие в жизни. Часто даже если человек умеет находиться в присутствии, но у него может быть неумение объединяться. И человек понимает, как это быть в присутствии, и как устранять мысленные привязанности, но не знает, что делать с энергией. Или не умеет привносить присутствие в тело. И у него возникают различные дисбалансы. Или он не умеет справляться с сильными сбивающими пранами. И часто такой человек говорит: я все понимаю, но вот такие праны, ничего не могу сделать. Нет, я говорю, ты не понимаешь. Потому что понимать означает устранить этот вопрос. Это означает, если твое понимание истинное, то оно должно проникнуть в праны. И в этом и смысл истинного присутствия. Истинное присутствие – это не... Конечно, это не ментальное самосвобождение. И это не пребывание только на уровне наблюдателя-регистратора. Присутствие, о котором говорят ситхи, это плотное присутствие, то, которое проникает в праны и в элементы, то, которое может не подвергаться ни сбивающим пранам, ни эмоциям, ни желаниям, а напротив, их полностью перерабатывать. И в этом коренное отличие ведантической адвайты на пути джняна-йоги и протягшей адвайты как тантрического учения ситхов. Джняна-йоги действительно на пути адвайты считают, что достаточно пребывать в отрешенном состоянии ума и самое главное раскрыть самый тонкий уровень осознавания, от всего можно остального отрешаться. То есть принцип адвайты в системе джняна-йоги, такой ведантический подход, это принцип такой, что достаточно быть осознающим и наблюдающим, а с остальным лучше не связываться. Принцип тантры ситхов идет глубже. Дальше он говорит, что не только необходимо раскрыть недвойственное осознавание и находиться непрерывно в состоянии наблюдателя, но и важно проникнуть в праны и трансформировать эти праны, пока они не растворятся в пустоту, пока они не превратятся в чистое измерение. Классический пример разницы подходов ситхов, адвайты и джняна-йога в адвайты – это встреча Рамакришны и Тотапури. Как известно, Тотапури был наставником Рамакришны, но не был его таким уж дикшагуру. Он просто был его старше и мудрее. Но у Рамакришны до этого уже была женщина Бхайрави Брахмани. У него была тантрийская ситха-йогини, наставница. И Рамакришна именно прошел у нее обучение и посвящение практикам Кали. То есть он начал как бы снизу, с работы с энергиями преданности образу божества. Тотапури был превосходным джняна-йогом, поэтому он помог Рамакришне. Но он не был как бы таким его дикша-гуру. Скорее, он был его духовным другом, который оказал на него влияние очень большое в просветлении, в том плане, что помог ему освободиться от привязанности к форме. Однако, когда после просветления Рамакришны его реализация наступила за короткое время, Тотапури еще жил некоторое время, был такой случай, что Тотапури где-то подхватил дизентерию, и он мучился с ней на протяжении нескольких месяцев. И сам он был джняни, ногой аскет, который оставил руководство целым большим орденом монахов, для того, чтобы в одиночку скитаться, завершая свой жизненный путь, как и подобает истинному саньясину, путешествуя по разным местам, идя на север. И он уже реализовал недвойственное состояние, его взгляд безлично скользил только по разным объектам, которые он видел. Но когда он жил с Рамакришной, то наступившая дизентерия заставила испытывать его страдания, его тело. Но он говорил: «Я не привязан к этому телу, поэтому мое тело испытывает страдания, а мне все равно. Я просто это наблюдаю». И он так наблюдал месяц, второй месяц, третий, но дизентерия не проходила. И он продолжал страдать. И он все время говорил: это все иллюзия, это же иллюзия, поэтому почему я должен переживать? Я не переживаю вовсе. Но его тело продолжало страдать. Рамакришна пытался убедить, он говорил: почему бы тебе не обратиться к энергии, к матери Кали и помолиться, или просто как-то поработать с энергией, чтобы на относительном уровне решить эту проблему. Тотапури говорил: энергия – это иллюзия, чего мне с ней связываться? И когда прошло и 5 месяцев таких непрерывных страданий, он совсем уже измучился. И тогда он подумал: мне уже надоело в этом теле мучиться, и раз это иллюзия, я покончу с этим. И он пошел, он решил утопиться в Ганге. Просто лишить себя связанности с этим телом, поскольку у него не было привязанности к телу. Но когда он попытался утопиться, то он даже не смог утонуть. И у него не получилось. И он очень такой раздраженный вышел из реки. Он подумал, что он ничего не может делать, даже утопиться нормально. Вот. И он рассердился И Рамакришна впервые увидел, что это даже Татапури вывело из себя, хотя он, его невозможно было вывести из себя. И Рамакришна до этого он пытался убедить его о том, что необходимо объединять сознание недвойственности с энергией, трансформируя в относительном измерении эту энергию. Но Татапури отказывался, твердо стоя на том основании, что коли это иллюзия, то и ничего с этим не связываться. Достаточно регистрировать. Сам Рамакришна имел реализацию понимания работы с энергией более глубокое. И в конце концов, после этого случая, Татапури признал более глубокую точку зрения Рамакришны, его большее величие. Таким же образом, классическая адвайта риши и ситхов отличается от нео-адвайты. Нео-адвайта базируется на положении полной самоотдачи, полного растворения. По типу, когда это произошло, тебя больше нет и не о чем беспокоиться. Ты можешь вести себя подобно аватхуте. Ты просто должен отдать свой ум, свое эго и свою голову. У тебя нет будущего, нет прошлого, ты просто растворяешься и исчезаешь. Подход классической адвайты риши несколько иной. Он говорит, что ты растворяешься, и твое эго исчезает, как отождествление. Но ты не утрачиваешь ичха-шакти, ты не утрачиваешь шакти, не утрачиваешь санкальпу, функции, творческая сила проявления. Другими словами, подход древних риши, он всегда больше связан с принципом Пуруши, с принципом Айшварьи. И в нем есть место личностному проявлению, место личной воли, место развитию энергии. В подходе современной нео-адвайты это как-то упускается. Предполагается, что человек дошел до какой-то линии и там остановился. Но это как раз тот случай, который критиковали ситхи. Это случай тенденции авьякты, непроявленного. То есть, вся современная нео-адвайта – это фактически тенденция авьяктиков. И она очень привлекает. И она не может не привлекать, потому что сама эта тенденция происходит от абсолюта, от брахмана. Но если человек с незрелым сознанием попытается исследовать, он потерпит неудачу. И я часто слышал, как люди, прочитав много современных мастеров нео-адвайты, заявляют примерно следующее. Я не принадлежу себе, и у меня нет моего «я», через меня действует абсолют. И если он хочет быть связанным, то почему ему не быть связанным? Ему говоришь, есть перерождение и смерть, и можно в следующей жизни, исходя из самскар, получить неблагоприятное тело, ведь страдания все равно будут. Логически они правильно отвечают, но если такова воля абсолюта, и он хочет страдать или получить тело собаки, почему бы нет, я принимаю это. Ведь это же воля абсолюта, что во мне действует, если меня нет? Если меня нет, то действует только абсолют, а абсолют может играть как угодно, почему такую игру не принять? И эти рассуждения выглядят очень красиво, особенно если они подкрепляются цитатами Нисаргадатты Махараджи и Брамиша Балсикара. И я сам могу прекрасно развивать такие же рассуждения. Более того, каждый послушник у нас, по идее, может их развивать на занятиях по самосвобождению. Но я точно знаю, что такие рассуждения, не подкрепленные живой реализацией, а также шакти, умение работать с ней, не помогают в барде. То есть, если ты можешь встретиться с какими-либо духами, они окутают тебя тяжелой праной. И они даже слова тебе не дадут сказать, если у тебя нет духовной силы, и ты вот остановился на тенденции авьякты и не реализовал ничего. И твои высшие тонкие тела отключатся. Ты даже это ничего не вспомнишь. И ты просто попадешь в неблагоприятное место или в неблагоприятную тробу. И это совсем не реализация, о которой говорили ситхи. И растворить свою санкальпу, свое намерение, свое развитие, просто потеряв действие в осознавании, во взгляде, это трагическая ошибка на духовном пути, о которой предупреждали ситхи. Очень досадно иметь такие высшие цели и потерпеть неудачу из-за того, что не было правильного руководства, и ты рассеял свою санкальпу, потеряв действие во взгляде, действие в осознавании. Где ты потерялся ты? Это как все решили бежать на марафонский забег к одной цели, но несколько человек свернули не на ту тропу, и вместо марафона, и вместо достижения цели забежали в пустыню, и там заблудились. И начали умирать от жажды. Вот что это такое. И тот, кто не понимает тонкости, он ничего может даже этого не понять. И он это все проглатывает и принимает за чистую монету и успешно где-то зависает. И поскольку эти тонкости, их очень много, и судеб духовно практикующих тоже очень много. И мы держимся традицией древней адвайты, адвайты риши. И вся традиция ситхов, она основана на традиции риши. Считаю ее, аутентичной адвайтой. Адвайтой духовной силы, духовной мощи. Та, которая уделяет внимание именно принципам развития относительного измерения, шакти, развития сознания. Если мы прочитаем биографии святых, то мы увидим, что они обладали потрясающей реализацией, продолжая действовать в относительном мире, они становились творцами миров. Они не говорили: «Коль Абсолют через меня действует, хочет быть в тамосе, пусть он будет в тамосе». Они обладали большими творческими силами. Они выполняли тапас. Они не потерялись на пути, имея правильное руководство. Не потеряли действия во взгляде осознавания. То есть у них была непрерывная, здоровая, действующая санкальпа и садхана, которую они наращивали, основываясь на взгляде. Если бы Дхрува Махарадж так сказал, разве стал бы он Дхрувой Махараджей, божеством полярной звезды? Или если бы 10 братьев Инду так сказали, разве бы у них хватило терпения медитировать и стали бы они брахмами? Именно поэтому потерявшие действие во взгляде, они с тенденцией авьякты никогда не познают относительный аспект. И рано или поздно им придется познавать и работать с относительным аспектом. И вот стадия воспитания, это как раз учит, как работать с относительным аспектом и избегать этих ошибок на примерах такой житейской мудрости. Максима первая. Слепой и хромой. В непроходимый лес случайно попали слепой и хромой. Хромой был обречен, так как не мог ходить. И слепой тоже в таком же положении был, так как лес был очень большой. Но когда хромой сел на плечи слепому, им удалось выбраться. Хромой, будучи зрячим, указывал дорогу слепому, который мог ходить. Это пример, показывающий взаимозависимость. Если вы ее умело используете, вы можете извлекать пользу даже в трудных, безвыходных ситуациях. Вывод здесь таков: если ты не прозрел духовно, ищи совета зрячего, даже если этот зрячий хромой, как тебе кажется. Но объединив его совет и свою способность, ты можешь выйти из леса сансары. Умей сочетать противоположности и ставь на службу пути. Научись объединять множество слабостей в одну силу. Часто у нас бывают различные слабые места или бывают ситуации, в которых есть недостаток. Но если у нас есть мудрость, мы можем посадить хромого на слепого и дать возможности ситуации работать на пользу духовного освобождения. Максима вторая. слепой и зеркало. Жил один слепой, и у него было зеркало. И зеркало казалось ценной вещью ему. Но никакой пользы от него он так получить не смог, сколько не пытался в него заглядывать. Это пример обладания лишним и бесполезным. Вывод отсюда таков: оставь все лишнее и бесполезное, когда идешь по пути освобождения. Поскольку, сколько бы ты ни доглядывал, подобно этому слепому, ты не сможешь получить от этого пользы. Лишним и бесполезным является наш эгоизм, наши привязанности, часто наша неправильная рефлексия. И мы не извлечем от этого пользу, как этот слепой, сколько бы ни заглядывали в них. Максима третья. Слепой и слон. Несколько слепых подошли к ручному слону и захотели узнать, что это за существо. Один ощупал его хобот, другой — ноги, третий — хвост. И когда они описали его, первый описал его как толстую змею, другой — как четыре столба, а третий — как веревку, которая сужается и имеет на конце кисточку. Каждый настаивал, что его мнение правильное. В конце концов, когда они так настаивали, они все перессорились. Это пример привязанности к одностороннему, неполному знанию. Часто практикующие напоминают таких людей, которые щупали слона. Они видят проблему со своей точки зрения, не понимая, что эта проблема имеет еще минимум 4 ракурса. И они так захвачены своим видением проблемы, что пытаются и верят в это, как самосущую реальность. Пытаются объяснить это другим, искренне удивляясь, почему они не понимают этого. Но на самом деле они пытаются им объяснить, что слон — это 4 столба. Но другой также хорошо понимает, что слон — это веревка, сужающаяся, имеющая кисточку, и он тоже пытается это объяснить, искренне не понимая, почему же он, этот человек, не знает этого. И когда они объясняют друг другу, они никогда не могут договориться. Это и есть принцип привязанности к неполному одностороннему знанию. Привязанности к своим оценкам и проекциям. Это часто бывает, когда даже практикующие выполняют вместе служение. Они привязаны просто к своим оценкам, не видя, что другой может совершенно видеть ситуацию абсолютно иначе. И что их точка зрения не абсолютна. И если это мудрый практик, он это понимает. И он не привязан к своей точке зрения. Он может выслушать точку зрения другого и принять ее вполне нормально. И дать другому право на то, что его точка зрения тоже имеет место, и она так же ценна, как и твоя собственная. Но если нет самосвобождения, мы привязаны к нашей точке зрения. И если мы на ней сильно настаиваем, это приводит к различным проблемам. Но на самом деле, если ваш ум самосвобожден, то у вас нет зафиксированной однозначной точки зрения. Собственной, этерналистски приемлемой, в которую вы бы были привязаны. У вас есть просто рабочая точка зрения, к которой вы не привязаны, которая является для вас своего рода гипотезой, которую вы можете самосвободить в любой момент, поскольку вы знаете с самого начала ее пустотность. Это означает, что такой человек по-настоящему умеет самосвобождать. И часто бывает так, что в служении мы захватываемся и служениями своей точки зрения, а у другого на служение другая точка зрения, эти две точки зрения не совпадают. Это спор вот этих людей, которые щупали слона с разных сторон. Каковы выводы? Учись воспринимать мир в его целостности, не слишком полагаясь на свои ограниченные знания и оценки. Или хотя бы не привязывайся к своим знаниям и оценкам. Если ты будешь с ним сильно привязан, то когда-нибудь тебе придется пожалеть. Иногда действия другого могут не совпадать вообще с твоим видением и с твоей системой ценностей, быть абсурдными, нелогичными или неправильными. Но в его системе ценностей они могут полностью работать. Более того, они могут иметь очень серьезное обоснование. Пример. Когда царица Кунти на 13-й год изгнания была во дворце у одного из царей, то к ней приставал один из придворных военачальников, вельмож. И царица Кунти говорила, что она находится под защитой 5 гандхарвов. То есть она подразумевала под этим 5 пандавов. И говорила, что тот, кто ее тронет, его накажут. Но этот вельможа и военачальник, он думал, что эта служанка себе позволяет. Это она выдумала каких-то гандхарвов, это все женские фантазии. Она просто лжет, чтобы так защитить, обезопасить себя. И он продолжал нагло домогаться царицы Кунти. Но царица Кунти была на самом деле на 13-м году изгнания не царицей, а служанкой. Поскольку по условиям договора 5 братьев пантовов, и они должны были скрывать себя, выдавая за простолюдинов. И они именно это и сделали. И когда это раз за разом происходило, то она пожаловалась одному из пандавов. «Что же вы меня не защищаете?» И тогда один из братьев сказал, «Хорошо, позови его якобы на свидание, замани его в один из дворцов». И когда она сделала вид, будто уступила его домогательствам и пригласила его в один из дворцов, и предвкушая встречу с Кунти, этот вельможа одел хороший костюм и умастил свое тело благовониями. В это время в зале вырос один из пандавов и схватил его своими могучими руками. И завязалась очень могучая битва, и один из братьев убил этого вельможу. Вельможа был слишком уверен в себе. Он был слишком самонадеян, думая, что он на положении почти царя, а какая-то служанка рассказывает о каких-то гандхарвах, которые ее защищают и которые его могут наказать. Но 5 братьев пандавов были могучими воинами, обладающими также магическими силами, и Кунти не лгала, да и сама она была вовсе не служанка, а принцесса в изгнании. Но глупый вельможа не мог до этого додуматься, поскольку он был ослеплен своими представлениями о реальности. И реальность его наказала. Максима 4. Слепой поймал воробья. Один слепой человек однажды пошел просить подаяния. Ему ничего не подали, и он остался голодным. В конце один птицелов, сжалившись, подарил ему воробья, чтобы ему не было так грустно. Когда слепой вернулся в город, по городу пошли слухи, что слепой якобы сам смог поймать воробья. Это максима – пример божественного вмешательства. Там, где человеческое «я» бессильно, если слепой ловит воробья, значит, причину удачной охоты нужно искать свыше. Вывод из этой максимы такой. Умей увидеть за обыденным событием его истинные тайные корни. За неожиданным совпадением или простой случайностью ищи тщательно скрытую от посторонних глаз закономерность. За незначительным ищи великое. Учись, видя небольшую льдину, видеть айсберг, скрывающийся от глаз. Когда слепой принес воробья, людям ничего не пришлось думать, что, наверное, он как-то ухитрился и поймал воробья. И надо же, все думали. Это очень интересно. Слепой поймал воробья. Но просто был факт вмешательства. Кто-то сжалился и подарил ему. Обычно ум судит поверхностно, и он не докапывается до глубин. Но все вещи обладают глубиной, и за этой глубиной, если вы начнете разматывать цепочку, вы найдете божественное вмешательство, некий божественный фактор. Почему кто-то занимается этим служением, а кто-то другим? Кто-то может сказать: ну, его взяли, вот и поставили. А почему его поставили? А можно взглянуть на цепочку самскар прошлых жизней и увидеть, а последние 5 жизней он именно этим и занимался. Почему один монах и другой, между ними сложились неприязненные взаимоотношения? Можно сказать: ну, эго у него большое. А можно взглянуть и увидеть, что неприязненные взаимоотношения имеют какие-то свои корни, которые в прошлом уже выливались в ситуацию, где они были соперниками. Это явление, а это сущность. Почему у одного человека никак не удается, не получается что-то в дхарме? А если проследить, может быть, он получил родовую травму в момент рождения, и это определило его судьбу как неудачника, где он всегда боялся чего-то и не мог превзойти себя. Или, может быть, в детстве он испытал стресс и потрясение, и какие-то каналы сжались. И этот стресс и потрясение сформировали неправильное течение праны, определив его на всю жизнь, где его «я» постоянно сжималось где-то. Устойчивая ментальная самскара. А почему же это с ним произошло? И чем глубже вы начинаете разматывать эту цепочку, тем больше вы видите разных сил, которые действуют в это время. Почему мы строим храм? Тоже можно найти рациональное объяснение. Но если мы посмотрим более глубокое объяснение, то мы можем найти вмешательство божественных сил, дайва, божественный фактор, который проецирует именно такую реальность. Максима 5. Глаз вопиющего в пустыне. Человек, утомленный жарой и жаждой, находясь посреди пустыни, кричит в надежде, что его кто-либо услышит и окажет ему помощь. Так и душа, обусловленная материальными привязанностями, тщетно ищет спасения в чувственных удовольствиях, привязанностях ума, богатстве и многообразных целях. Но все это глаз вопля о помощи вопиющего в пустыне, того, кто заблудился в бескрайней бесплодной пустыне, на которой не будет ответа, пока она не поймет, что единственный выход – обращение к Всевышнему Источнику. Выводы таковы. Оставь надежды на счастье, которое можно испытать в заблуждении. Отсеки цепляния. Пойми по-настоящему, что сансарное восприятие – это сон разума, которого надо остерегаться. Это ловушка, греза, и из нее нет выхода, кроме как проснуться. Еще одно из отличий Адвайты Риши в том, что она придает значение не только пратьякше, личному опыту или суждениям, как одному из способов познания, но также и агаме, священному писанию, тексту. Принцип не Адвайты – это такая поверхностная пратьякша и самоосвобождение. Принцип Адвайты Риши – это не только пратьякша, прямое переживание, а прямое переживание, опирающееся на агаму, на мудрость текстов, на мудрость передачи. Можно даже не сводить агаму к текстам, а к передаче. Поскольку такая передача считается апурушея, нечеловеческая. Если мы соединяем пратьякшу, живой опыт непосредственного, интуитивного созерцания, агаму, текст, мы никогда не сделаем ошибки. Работу с энергией следует понимать шире. Это не то, что вы решаете, так, тогда с завтрашнего дня буду делать сахита кумбаку. Это шире понимать как принцип намерения, который проявляется в относительном измерении, твоего намерения, с которым ты работаешь. Ты его не теряешь в процессе практики. У древних риши брахман всегда имеющий две стороны. Он деятельный, он имеющий язык, имеющий мандалу, имеющий иллюзорные тела, играющий, распространяющий свою божественную силу, прану, в виде текстов, мандал, чистых стран, божеств, чего угодно. Это пурна брахман. С позиции неоадвайты брахман, как бы так посмотреть, он без языки и заканчивается на этом теле. Заканчивается потерей действия во взгляде. Не то чтобы с позиции мастеров неоадвайта, а с позиции их толкователей. Многих современных толкователей, которые читают книги, но не получают передачи. Идеал Адвайты Риши – это великое божество, реализовавшее недвойственность и реализовавшее энергию в относительном измерении, такое как Брахма, Вишну или Шива. Это такое божество, которое абсолютную энергию сумело развить в относительном измерении до непостижимого. Это божество, силой намерения создавшее мандалу, целую вселенную, распространившее энергии своего тела, своей энергии через понимание. Это не заблудившийся, не потерявшийся в воззрении человек, который наполовину растворил свое «я», наполовину растерял свою волю, умение работать с энергией и идентификацию. В этом принципиальное отличие. Тенденция авьякты следует опасаться практику, начинающему и опытному, и даже сверхопытному. Потому что авьякта выражает великую непроявленность, великий ноль. И если вы вовремя не получите правильное воспитание, то подойдя к этому великому нулю, как к черной дыре, вы можете раствориться в нем, не устояв. А ведь это одна из ловушек, называемая блаженство, ясность, пустота. Пустота – это черная дыра, которая может вас затянуть, если вы не имеете правильного ведического духовного образования. Где на несколько кальп вы можете, потеряв действие осознавания, зависнуть и сказать: «О, как хорошо здесь, нет тревог, нет материальной формы, нет тела, лучше бы здесь остаться, не нужно ни служение делать, ни храмы строить, ни посуду мыть». нет других, которые бы вам докучали. Нет ни болезней. Просто это здорово. Остановиться, зависнуть, пребывать. Такое вечное, нескончаемое блаженство – ничего. Но когда пройдет некоторое время и забудется все ограничения, то возникнет вопрос. А может мне нужна динамика, может мне нужно еще как-то проявиться, я могу еще как-то глубже не зайти в материю. И как только этот вопрос возникнет, появится сияние трех фундаментальных энергий, трех гун. И сознанию станет очень любопытно, что же это за энергии. И внезапно оно почувствует, что несется с огромной скоростью вниз, и оно не может этому противостоять. И тут возникает уже свет, блики, энергии, образы. И после того спокойного, статичного состояния пустоты это будет очень динамично. И такой человек захочет вернуться обратно, лучше в спокойствие, но он уже не сможет этого сделать. Но и распорядиться правильно этими энергиями тоже не сможет, они будут хаотичны. И он потеряет свою статику, свой такой приятный покой. И потом очнется в какой-нибудь утробе. И он увидит рядом своих собратьев, каких-нибудь людей, может быть, которые будут ему говорить что-то. И ему придется заново проходить эти невыученные уроки. Но если бы он преодолел тенденцию авьякты, этого бы не было. Он мог бы отправить иллюзорное тело, если бы захотел, в любой из миров. Он мог бы играть тремя гунами, вращая их на своем пальце. Он из трех гун бы создал Вселенную. Силой просто своей санкальпы и махабхавы великого обладание Духом Абсолюта. В этом принципиальная разница. И ситхи, и риши иногда занимаются вот такой формой освобождения тех, кто завис непроявленным. Так же, как здесь мы проповедуем, пытаясь пробудить их, то таким же образом они совершают передачу бхавы и своего света в непроявленное состояние, видя, что там есть незрелые души, которые еще остановились в этом покое, и они их как бы вытягивают из этого состояния, говоря, выходи теперь из нирваны. То есть, если мы здесь всех к нирване обращаем, пытаемся направить их, то там все наоборот.
Oh.